Текст Священного Писания, который я желаю прочитать нам сегодня, в этот час, послание святого апостола Павла к Колоссянам. Мы прочитаем с 4 главы, 7-8 стих. Послание святого апостола Павла к Колоссянам. Мы прочитаем 4 глава, 7-8 стихи. Итак, здесь написаны следующие слова. «А мне», то есть Павел говорит, что о нем, «все расскажет вам Тихик, возлюбленный брат, верный служитель и сотрудник в Господе, которого я и для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». И 9 еще. «С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем». Вот такой текст Писания. Как может этот текст Писания сегодня быть полезным для каждого из нас? Если это послание, писанное непосредственно в церкви в городе Колоссы, да и то, что я прочитал, здесь нету никакого повеления или наставления, или еще какое-то откровение свыше. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в действительности все Писание богодухновенно, и каждый стих этой святой Божьей книги, он приемлем для нас и очень важен для нас. Вы знаете, когда мы читаем Писание, то мы можем заметить, как часто не совпадает человеческое с божественным. Что бы мы хотели бы знать? Ну, например, приходит Тихик, Павел послал его не в Колоссы, а к нам. Нам бы, во-первых, хотелось бы знать, а как же там в Риме? Павел в это время в узах находился, в темнице. А как там? А как к нему стража относится? А что у него есть? Голоден ли он или сыт? Как здоровье его в этом? И многое-многое. Но почему-то Павел посчитал нужным об этом ничего не писать в своем послании. Он наоборот говорит, что я радуюсь узах. 24 стих 1 главы говорит: «Ныне я радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божьему». Так вот, в чем нуждались верующие в городе Колосса? Павел хорошо знает. Конечно, ему нелегко было, он не отдыхал, это не дом отдыха, это темница того времени, будучи прикован цепью к стене, или в лучшем случае, будучи прикован цепью со стражником, который вместе с ним должен был бы находиться там. Так вот, Павел хорошо понимает, что при всем сострадании церкви в городе Колоссы не это им нужно, не это им важно, а важно совершенно другое. Павел был мудрый домостроитель. И посмотрите, когда пришел Епафрас, посетил его в темнице и рассказывает ему, как живут верующие в Колоссах. И Павел пишет в 1 главе, 4 стих: «Услышавшие о вере вашей во Христа Иисуса и любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования И дальше 9 стих говорит: «Посему и мы с того дня, как об этом слышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумением духовным, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога» и многое другое. Посмотрите, чем наполнено сознание этого великого Божьего служителя, когда он пишет свое послание в церкви в городе Колоссы. Страдания в темнице? Не это важно. Знаете, я удивляюсь, почему Павел не написал книгу «Воспоминания о своей жизни». Сегодня многие пишут, издают. Тратятся огромные деньги. Я думаю, если бы Павел написал о своей жизни, я думаю, было бы о чем почитать. Было бы чем бы вдохновляться. Но не жизнь Павла вдохновляет верующих, не жизнь Павла дает надежду верующим, не жизнь Павла дает силу ободрения, а слово, которое он проповедовал. Вот что является жизнью для нас. Это слово, вечное слово, живое слово. И он так и пишет, помните послание евреям: «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно острее меча обоюдоострого острова Слово Божие». И он пишет здесь, что «посему мы не перестаем молиться с того дня, как услышали, просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его и всякой премудрости». Не познание моей автобиографии, не познание моих дедов, моих предков, отцов моих и тому подобное, чем они занимались, какие они были верные или неверные служения. Не это главное для церкви, не это важное для общества. А для общества важное, Павел пишет Тимофею: проповедуй слово. Не о том, какая у тебя была бабушка, да, он пишет, что вера, которая была в твоей бабке, которая была в твоей матери, она у тебя, то хорошо, что ты являешься последовательным, step by step. Но ты проповедуй слово, а не бабушку свою и не дедушку, какие они были. Если они были истинны и искренне, получили от Бога и получат. Ты думай о том, что ты получишь. Ты думай о том, что тебе нужно. Так вот, я обращаю ваше внимание, посмотрите, как он отзывается о посланнике, которого он посылает в церковь в городе Колоссы. Идет презентация человека, которого посылает Павел. Удивительная презентация. Когда он пишет послание к римлянам, он ведет презентацию самого себя. Он говорит: Павел, раб Господа Иисуса Христа. Но когда он говорит о человеке, которого он посылает, он, смотрите, говорит: обо мне все расскажет Тихий. И смотри, как он называется: возлюбленный брат. Второе, верный служитель. И третье, сотрудник в Господе. Презентация. Нам нужно научиться сегодня презентации. Как проводить презентацию за наших служителей, за наших друзей, за тех, кто вместе с нами трудится. Да, Павел и голодает, и в избиении. Помните, он там описывает послание к Коринфянам, сколько раз он и тонул, и били его, и все другое. Но посмотрите, этот человек, который послан, Писание очень мало и вообще ничего не говорит об этом человеке. Вы будете искать Писание, кто такой Тихий и тому подобное. Вы не найдете. Вы только будете знать, что он македонянин из города Фессалоники. Этот человек. Почему-то Господу было угодно, чтобы о некоторых служителях были много страниц Писания, а некоторых всего несколько слов. Но это не имеет значения, потому что это Господу так угодно. Но самое главное, смотрите, характеристика, презентация этого человека – возлюбленный брат. Какая замечательная характеристика. Павел называет своего сотрудника, с этого человека, с кем он трудится, с кем он работает, и он говорит церкви Колоссянам, что к вам придет возлюбленный брат. Не просто брат, он говорит. Это очень важно. Возлюбленный брат – это его отец и мой отец. У нас один отец. Верующий в городе Колоссы – это ваш возлюбленный брат. У вас один отец. И у меня, и у него, и у вас один отец. А мы братья. Милые мои, братство возлагает на нас особые обязательства, особую ответственность возлагает на нас именно вот это слово «братство». Братство. Когда-то братья Иосифа пришли в Египет. Да, они продали его. Они сделали ему много зла. Но что внушило вот это братство, когда он увидел их, кровь вскипела. Иосиф не мог держаться, он вышел, плакать стал. Почему? Потому что их отец и его отец, один отец, Иаков. Это братья его пришли. Вот что значит, вот к чему обязывает братство. И мы действительно счастливы и блажены, если мы можем сказать, о, Иван, Петро, Степан и другой, это возлюбленный брат наш. Брат. Да, братство возлагает особую обязанность и особую ответственность. Вы помните один случай, когда-то Моисей молился, книга Исход, 32 глава. 32 глава, книга Исход. Посмотрите, что значит братство, настоящее библейское братство. 32 глава. Знаете, Господь хотел, то есть 32 глава, 32 стих. Господь хотел истребить народ израильский. Да, 31 стих Моисей говорит, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога». А 32 стих, «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты меня вписал». Вот это братство. Наверное, Моисей был любимым человеком. Весь Израиль любил и Моисея. Почитал, уважал. Нет, мы читаем, сколько раз против него выступали, унижали, восстание делали против Моисея. А Моисей говорит, это братья мои. Да, за них, говорит, и меня изгладь из книги жизни. Это братство. Посмотрите, книга чисел, 12 глава, 13 стих. Книга чисел, 12 глава. Как ведет себя Моисей по отношению к Мариам? По отношению к Аарону, которые выступили, здесь написано, и упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, и когда Бог вступился за Моисея, и облако отошло из скинии, Мариам покрылась проказою, как снегом. И 13 стих, смотрите, и возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее, братство. Они упрекали его, они недовольны были им. Но Моисей в действительности переживал, потому что это сестра, потому что это брат, братство. к вам придет тихий, твой возлюбленный брат. Это тот, который за вас готов жизнь свою отдать. Это тот, который готов, как и он, изгладить, чтобы его имя было изглажено. Если Господь изгладит их из книги жизни. Посмотрите, Римлянам 9 глава. Посмотрите, какая обязанность братства, какая ответственность. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, он пишет в эту столичную церковь Римской империи, он говорит им: «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великое для меня печаль и непрестанное мучение сердце мое». Павел, что тебя мучает? Чего вдруг ты такой печальный? От того, что тебя гонят, бьют тебя, что ты терпел столько различных бедствий, переживаний, абсолютно не по этой причине. Он говорит: «Я желал бы», третий стих, «сам быть отлученным от Христа». За кого? За братьев моих. Вот оно, возлюбленный брат. О Павле можно сказать: римляне, верующие в Риме, это брат наш возлюбленный. Величайшее благословение для той церкви, для того общества, где в действительности есть возлюбленные братья. Это благословение. И Павел, несмотря на его страдания и переживания, несмотря на множество врагов, которые сопровождали его, у него были те, кого он мог назвать возлюбленными братьями. Наш Господь не стыдится называть нас братьями. Иоанн называет себя братом нашим. Второе, смотрите, верный служитель. О, это такая характеристика. Как это важно, чтобы среди сотрудников, среди работников на ниве Божьей действительности были люди верные, на которых можно положиться, которым можно доверить. Верный. В чем она заключается? Верный муж, верная жена. Наш покойный брат Березов, он написал один рассказ, я не знаю, читали ли вы. И он рассказывает там один рассказ, как у одного офицера в царской армии во время Первой мировой войны был один денщик, простой солдат. Я не помню, откуда он сейчас, вот где он находился. Он из деревни, крестьянин, притом из бедных людей, даже не со среднего сословия. И вот один раз, когда он спас своего командира, там описывается, как он это сделал. В действительности, это был подвиг с его стороны. Это исключительный был подвиг, не просто так себе. Но это долгий рассказ. Я хочу сказать, что после этого, когда он вылечился, этот офицер, и встретились они, и он говорит: «Что ты бы хотел бы? Какая нужда у тебя есть?» Он говорит: «Да вот, мы бедные там, в селе жена осталась с детками, и дом мой разваливается, и крыша течет там, и еще что-то». И он ему дал 800 долларов, то есть 800 рублей по тому времени. Это были огромные деньги по тому времени. Это может быть, как на сегодняшний день, 80 тысяч долларов. То были большие деньги тогда. И когда он послал эти деньги, а его жена была верная жена, и когда она на почте получила, она была неграмотная, и когда этот староста села там на почте взял, и все, и когда эти деньги принес, и она за голову хватилась, она говорит: «Не может быть, это значит, где-то уворовал, это кого-то обокрал. Я не могу принять эти деньги. Он нигде честным путем не мог заработать. Он солдат, он в армии, на войне. Верните назад. И этот староста послал назад эти деньги. И написал, что сказала жена. И офицер вызывает и говорит: благодари Бога, ты имеешь верную жену, верная Господу. Вот что значит верная. Потом он написал письмо, сам лично, сообщил, как это было, и отправил эти деньги, чтобы она не переживала и не боялась. Как это важно, милые мои, когда рядом с нами верный человек. Как здесь сказано, возлюбленный брат, верный служитель, на которого можно довериться, который вы знаете, что он не подведет вас никогда. Верность. Три колена Израилевых. Израиль идет в землю обетованную. Они подходят вот к Иордану, подходят, а Бог и говорит: там за Иорданом, туда, только туда, там ваша земля. Вот это я клялся Аврааму, что эта земля будет ваша. Но вдруг 2,5 колена Рувимова, и еще Манассия 1,5 колена, они посмотрели огромные пастбища, травы растут, все. Чего нам идти туда, за этот Иордан? Да нам и здесь хорошо. Ну и что, что нужно туда, там? Нас это меньше всего касается. Приходят Моисею и говорят: вот здесь мы останемся, и все, здесь. Прочитайте, Моисей был недоволен очень. Это предательство. Это предательство братьев. Это то, что это, мне никакого дела нету до того, что будут иметь мои братья, как они там будут жить и другое. Меня это не касается, что нас теперь навсегда разделяет эта река. Что придет время, когда эти 2,5 колена исчезнут оттуда. Они превратятся в язычников, идолопоклонников. Но на сегодняшний день я хочу жить сегодняшний день. Меня это удовлетворяет. И они остались, верность. Как хорошо, что наш праотец Авраам по вере не был такой. Хотя Лот предал его, ушел туда, в эту землю, как сад Господень, где Содом и Гоморра. Но когда он попал в плен, дядюшка не вспомнил того, что ссорился Лот с его пастухами, а собрал всех своих, кто в его доме находится, и пошел освобождать неразумного племянника. Верность. Верность родству, верность семьи, верность церкви. Вот она, верность. Когда-то Мардохей, будучи в плену, когда царь Артаксеркс возвысил Амана, и все-все падали, как только Аман где-то появлялся, и все падали, кланялись перед ним. Только не Мардохей, потому что он был верен Господу. Мы читаем о Данииле, когда эти люди, которые ничего не могли найти, и они придумали этот указ, который подписал царь, чтобы в течение месяца никто нигде никого не просил. А если будет кого-то просить, кроме тебя, царь, того бросит в ров, в львиный. А Даниил верный Богу, он сохранил верность. Он вошел в свою горницу, открыл окна в сторону Иерусалима, он даже окна не стал закрывать, открыл, потому что он делал это 3 раза в день и каждый день делал. Он был верен Господу. Как часто мы ссылаемся на обстоятельства, часто мы ссылаемся на политические веяния, на другие, и нарушаем верность Господу. Тихик получил такую чудную характеристику от Павла: верный служитель. И третье, сотрудник в Господе. Не просто сотрудник по бизнесу, а сотрудник в Господе. Да, если он возлюбленный брат, если он верный служитель, то с него будет и сотрудник в Господе. И это сотрудник, в действительности сотрудник. Посмотрите, Моисей поднимает руки, Израиль побеждает, опускает руки, Амалик побеждает. Но кто рядом находился? Верные сотрудники находились. Возлюбленный брат Ор находился, то есть Аарон, и рядом с ним Ор находился. Находился верный служитель. И что они делают? Они взяли камень, посадили Моисея, и руки поднимают, и держат руки. И Бог дал победу Израилю. Возлюбленный, это какое благословение от Господа, когда рядом есть сотрудники в Господе. Не просто сотрудники по перевороту, по мятежу, не просто сотрудники, которые участвуют в каком-то заговоре или еще какие-то там, знаете, как написано, с того времени Пилат и Иуда сделались друзьями, сотрудниками сделались, против Христа ополчились и тот, и другой. А это сотрудник в Господе. Или же читаем книгу «Бытие», 17 глава, еще об одном сотрудничестве. Посмотрите, 17 глава. Я уже говорил об этом, что когда попал с 11 по... Ну, это другая глава. Когда попал Авраам, извините, Лот попал в трудные обстоятельства, Авраам собрал всех своих домочадцев, всех тех, кто были вместе с ним, и догнал тех, которые взяли в плен Лота и освободил его. Вы знаете, что даже Авраам, то есть Аарон, не был настоящим сотрудником для Моисея. Чем это доказывается? Книга «Исход», 32 глава. Давайте посмотрим. Книга «Исход», 32 глава. Господь позвал Моисея к себе на гору, и Моисей там был 40 дней и 40 ночей там на горе. Народ израильский остался без лидера. Вместо Моисея там остался Аарон. И вот смотрите, 32 глава. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И что сказал Аарон? Сотрудник Моисея, он знает дух Моисея, он знает, кто такой Моисей, он знает, что Бог повелел Моисею, он слышал много раз, как Бог повелевал им идти к фараону. И смотрите, что делает? Я поражаюсь просто с Аарона. Когда он услышал это, он сказал: «Ну хорошо, выньте серьги, которые в ушах, ваших жен, сыновей, детей». Все это они сделали, все, и не взяли, вылили золотого тельца. И сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя, Израиль, из земли египетской». И 5 стих говорит: «И увидел это сие Аарон, и поставил перед ним жертвенник, и провозгласил Аарон: завтра праздник Господу». Что же они начали делать на другой день? Рано принесли всесожжение, начали есть, пить, веселиться, блудодействовать начали. Кто это сделал? Это сделал сотрудник Моисея. Это печально, как часто между сотрудниками бывает наподобие то, что мы прочитали здесь в этой главе. Это печально. Аарон остался вместо Моисея. И Аарон хотел быть добреньким. Он хотел быть лучше, чем Моисей, потому что против Моисея все время восставали. А вдруг такая возможность выпала? Моисея нету. 40 дней он остался вместо Моисея. И как хочется, чтобы вот эти 40 дней, которые он управляет сейчас, чтобы о нем в обществе осталось самое доброе впечатление. Да, Аарон совсем не такой, как Моисей. Нет, с Аароном можно договориться. Аарон мягкий. Аарон отходчивый, да. Мы попросили Аарона, и Аарон... При Моисее нельзя было это делать. А при Аароне, кажется, можно делать. Вот так оно бывает, так было, и так и есть, и так будет, когда люди, называющие себя сотрудниками, они хотят быть добренькими, хотят угодить всеми теми, другими. Но посмотрите, что говорит Моисей для Аарона. 21 по 25 стихи. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе этот народ, что ты его ввел в грех великий? Вот что ты сделал, ты хотел быть добреньким, ты хотел, чтобы после тебя осталась очень хорошая, добрая молва. О, это хороший служитель!» Моисей совсем иначе понимает. Он говорит, «Ты сделал великий грех». Аарон говорит, «О, да не возгорится гнев Господина моя, ты знаешь этот народ, что он буйный». Да, Моисей говорит, «Я знаю, что народ этот необузданный, но почему он необузданный?» Читайте 25 стих. «Потому что Аарон допустил до необузданности к посрамлению перед врагами его. Ты своей добротой, своим хорошеньким отношением, ты это сделал». Тихик был совершенно другой сотрудник. Он был сотрудник в Господе. Милые, мы сегодня нуждаемся именно в сотрудниках в Господе. Не тех, которые на каждом выступлении только себя выставляют. Себя, свое служение, свою известность. Ну, никогда слова не скажут о той церкви, где они членами находятся. Это печально. Они думают, что они делают доброе дело. Нет, они делают великий грех. Аарон, ты сделал великий грех. Так сказал Моисей. Как вы думаете, Моисей правду сказал, или он превысил свои уполномочия? Посмотрите на взаимоотношения Петра и Павла. Когда вы будете читать послание Галатам, когда Павел заметил со стороны Петра совсем не то, он встал и публично перед всеми сказал то, что он должен сказать. А теперь посмотрите, как отвечает ему Петр. Второе послание Петра, посмотрите, третья глава. Как отвечает Петр ему? Смотрите, с 15 стиха, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел». Возлюбленный, посмотрите, он называет его возлюбленным братом. Кого? Павла. Вот это сотрудники, вот это взаимоотношения. Они делают одно дело, у них один отец, у них одна работа, у них одна цель, у них одна задача. Это то, о чем Павел писал, я утром сегодня говорю. «Умоляю вас», он писал коринфянам, «чтобы вы говорили одно и мыслили, имели одни мысли». И дальше говорит, «как он, брат наш возлюбленный Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он и говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное». А смотрите, что он дальше пишет. «Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и все Писание». Вон как Павел пишет. То есть Петр пишет. Итак, мы с вами прочитали имя одного человека, о котором ничего не говорит Писание, о его служении, о его труде, о подвигах его, но мы прочитали о характеристике, которую дал ему Павел, его презентация перед верующими в городе Колоссе. «А мне все скажет вам Тихик». Кто это такой? Это возлюбленный брат, это верный служитель, это сотрудник в Господе. Дал бы Господь, чтобы о каждом из нас в нашей церкви мог Павел сказать, что это возлюбленный брат, возлюбленная сестра, это верный служитель, это верная служительница, это сотрудник, это сотрудница в Господе. И мы нуждаемся в этом, братья дорогие. И в этом должна быть наша насущная молитва. Мы для этого должны бы собираться, должны стремиться для того, чтобы молить, просить у Господа, потому что мы живем в такое время, когда особенно мы нуждаемся в этом. Нам нужно это. Без этого невозможно Царство Небесное устроять. Без этого невозможно созидание церкви, без этих возлюбленных братьев и сестер, без этих верных служителей, без этих сотрудников и сотрудниц Господи. Это невозможно. Поэтому Христос говорит, молите Господина жатвы, молите, чтобы Он послал вот этих возлюбленных братьев, верных служителей и сотрудников в Господе. И мы будем об этом молиться. Слава Ему за все. Аминь.
Аминь.
Помолимся Ему. Господи Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя всегда были, у Тебя всегда есть и будут до скончания века те люди, которыми Ты даешь характеристику, как возлюбленных братьев, возлюбленных сестер, верных служителей, а также сотрудников и сотрудниц в Господе. Слава Тебе за то, что и в нашей церкви есть подобные люди. И я благодарю Тебя за это, Тебя, Господи. Тебе хвала, Тебе слава, Тебе честь, Тебе поклонение. Но как бы хотелось, Господи, и наше желание, чтобы о каждом из наших братьев и сестер Ты мог сказать именно эти слова, которые Ты сказал через Павла в адрес этого неизвестного нам Тихика. Что он делал, мы не знаем. Чем он занимался, какие подвиги совершал. Но мы знаем, что он сотрудник в Господе для Павла. Он верный Твой служитель. Он возлюбленный брат для всех верных Тебе. И мы нуждаемся сегодня в этих братьях-служителях. А посему мы просим Тебя, сделай нас именно таковыми, чтобы о каждом из нас были сказаны подобные слова. Услышь нас, Господи, благослови наш расход отсюда, и эта неделя для каждого из нас пусть будет благословением, кто бы где ни находился. А если продлишь нашу жизнь до четверга, я молю Тебя, Господи, пошли жажду молитвы каждому брату и сестре нашей церкви. Пошли голод этот, пошли жажду, пошли искание, искание лица Твоего, как Давид когда-то с ранней зари искал. Для того, чтобы совместно нам поклониться Тебе, служить Тебе, возносить Тебе наши мольбы, наши благодарности. услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.